Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Свободная тема».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин находится в следственном изоляторе города Жодино. На Украине проходят парламентские выборы. В районе Петропавловска-Камчатска снежная лавина накрыла около 10 человек. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин, задержанный в субботу во время разгона митинга сторонников оппозиции, находится в следственном изоляторе города Жодино. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил Илья Расулов, доверенное лицо Казулина.
Возбуждено дело по статье 339 о хулиганстве. Только завтра он получит адвоката. Ведет дело следователь из Минска, несмотря на то, что Жодино находится все-таки на удалении от Минска. Нам в следственном изоляторе сказали, что Казулин не жалуется на состояние здоровья. Но вместе с тем мы будем добиваться медицинского освидетельствования Казулина, потому что есть все-таки сомнения. Самая основная наша сейчас задача – добиться хоть какой-то связи с ним.
Сказал Илья Расулов в интервью «Радио Свобода». Министерство внутренних дел Беларуси возбудило уголовное дело в связи со вчерашней акцией протеста оппозиции. Ранее глава МВД Беларуси Владимир Наумов заявил, что применение силы против манифестантов было продиктовано угрозой государственного переворота. Всего при разгоне митинга были задержаны 52 человека, сообщили Интерфаксу в Минском ГУВД. В столкновениях, по данным властей, пострадали 8 милиционеров. На Украине сегодня проходят парламентские выборы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По киевскому времени открылись более 30 тысяч избирательных участков по всей стране. Закроются участки в 22 часа, эти выборы будут продолжаться на 3 часа больше, чем раньше. На Украине сегодня выбирают не только Верховную Раду, но и местные органы власти. Впервые выборы проходят на исключительно пропорциональной основе, то есть по партийным спискам. В избирательный бюллетень включены 45 партий и блоков, и по оценкам социологов только 6 из них смогут пройти в парламент. Это оппозиционная партия регионов, пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. Кроме того, преодолеть 3-процентный барьер могут социалисты, народный блок спикера Литвина и коммунисты. Утром не был открыт только один избирательный участок в Киевской области. Там неизвестные бросили в помещение, где расположена комиссия, бутылку с зажигательной смесью. Около 80 тысяч милиционеров привлечены к охране избирательных участков по всей стране. От результатов этих выборов многое зависит. Украина переходит к парламентско-президентской форме правления, и уже не президент, а парламентская коалиция будет формировать почти весь состав правительства.
Это был наш корреспондент на Украине Владимир Ивахненко.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Петропавловска-Камчатска сошла снежная лавина. Она накрыла предположительно от 6 до 10 человек. Двоих удалось спасти. Лавина обрушилась на дорогу, связывающую турбазу с геотермальной станцией. Идет расчистка снежных завалов. В Веденском районе Чечни при взрыве мины погиб военнослужащий. Двое получили ранения. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Веденского района во время проведения сотрудниками районной комендатуры инженерной разведки сработало заложенное на лесной тропе взрывное устройство. От взрыва погиб один и ранены двое военнослужащих контрактной службы. Ведется следствие. А в Бутырмецкой районной больнице скончался сотрудник милиции Нижнего Новгородского управления внутренних дел, который был ранен накануне вечером в ходе обстрела автоколонны возле селения Джалка. Огонь по колонне милицейских машин велся из лесного массива. Тщательно замаскированный тайник с оружием и большим количеством взрывных устройств ликвидирован в Веденском районе сотрудниками антитеррористического центра Чечни. По предварительной версии следствия, фронт был оборудован манжетами полевого командира Аскисулы Мгаджиева. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Петербурге в субботу вечером совершено нападение на девочку-мулатку. С ножевыми ранениями она доставлена в детскую больницу. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На днях в Петербурге суд присяжных вынес вердикт 8 подсудимым, которые обвинялись в убийстве 9-летней таджикской девочки в феврале 2004 года. 7 были признаны виновными только в хулиганстве, а 1 полностью оправдан.
Радио «Свобода». Новости.
Британский заложник, освобожденный в Ираке, вернулся на родину. 74-летний Норман Кембер, активист христианской пацифистской организации, он был похищен боевиками в Ираке в ноябре прошлого года вместе с тремя коллегами. Одного из них американца похитители позднее убили, а два канадца были освобождены вместе с Кембером. По возвращении в Великобританию Норман Кембер заявил:
«Я не верю в то, что продолжительный мир может быть достигнут с помощью военной силы, но я отдаю дань уважения мужеству солдат и благодарю всех, кто причастен к моему освобождению».
Сказал освобожденный британский заложник. Президент США Джордж Буш призвал укрепить границы и ужесточить иммиграционное законодательство. В то же время в традиционном субботнем радиообращении Джордж Буш рекомендовал Конгрессу подготовить документ, позволяющий узаконить статус 12 миллионов нелегальных иммигрантов, но без предоставления им американского гражданства. В Лос-Анджелесе в субботу более 10 тысяч человек, в основном иммигранты, вышли на улицы в знак протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. На днях подобные демонстрации прошли и в других штатах. По всей Польше в субботу до позднего вечера продолжались акции солидарности с белорусской оппозицией. Митинги, концерты, демонстрации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
В польской столице акции в поддержку белорусских демократов начались с концерта солидарности во дворе Варшавского университета. Затем присутствующие с белорусскими, украинскими и литовскими флагами направились улицами города к зданию белорусского посольства. Там около 300 человек приняли подписанное среди прочих Тадеушем Мазовецким и Анджеем Вайдой обращение к белорусским властям с требованием немедленного освобождения политзаключенных и проведения повторных выборов. Участники акции скандировали: «Беларусь да, Лукашенко нет, Лукашенко должен уйти». Белорусский режим показал свое настоящее лицо. Чтобы удержаться у власти, они готовы пойти на все, сказал один из участников акции. Пикеты и митинги прошли также в Люблине, Познани, Аполе. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню главные новости к этому часу. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин находится в следственном изоляторе города Жодино. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Свободная тема. Программа «Радио Свобода» сегодня из киевской студии. У микрофона Виталий Портников. И говорим мы о событии, которые последние недели волнуют, можно сказать, отнюдь не только жителей Украины, но весьма активно освещается и в российских, и в мировых средствах массовой информации. Сегодня мы как раз перед тем, как идти голосовать здесь в Киеве, посмотрели все мировые каналы новостей. Конечно же, первая новость – это парламентские выборы в Украине. Очевидно, что событие это имеет большое значение для всего постсоветского пространства. Напомню, что это первые выборы в этой стране после того, как состоялось переголосование на выборах президента Украины. Напомню, что переголосование это стало результатом масштабных массовых выступлений здесь, в центре Киева, на Майдане независимости. В результате этих выступлений было решено провести повторный второй тур выборов президента Украины. И в этом повторном втором туре победитель первого тура Виктор Ющенко обошел победителя второго тура Виктора Януковича и стал президентом Украины. Таким образом, третий тур решил все. Но произошло еще что-то, не так тогда замеченное, но сегодня очень важное для украинских граждан. Виктор Ющенко в ходе круглого стола с участием международных посредников согласился на проведение конституционной реформы, в результате которой после этих парламентских выборов он лишается львиной доли своих полномочий. Власть в стране переходит к парламенту и парламентскому большинству. Реальным руководителем страны станет премьер-министр, который будет избран в результате консультаций этого большинства. То есть, таким образом, во многом сегодня на Украине решается вопрос о власти. Участники нашей сегодняшней программы, украинский политолог Николай Княжицкий, российский политолог Станислав Белковский здесь в студии. И мы, естественно, поговорим о том, что проходит во время этих выборов, что будет после них. Но вначале репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко о том, как идет голосование в украинской столице.
Украины Виктор Ющенко по сложившейся традиции пришел на избирательный участок со всей семьей. Проголосовав за будущее, он сообщил, что уже завтра в его резиденции начнутся консультации по созданию коалиции с привлечением максимального круга демократических сил. Подчеркнув, что Украина нуждается в консолидации, глава государства сказал, что лидеры оранжевого лагеря будут рассматривать разные варианты и комбинации будущей коалиции новой Верховной Рады. К этому времени проголосовал в Киеве и главный конкурент власти, лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. На вопрос журналистов о сотрудничестве после выборов с президентом Янукович ответил коротко – в рамках Конституции. Между тем, в Киеве, как и по всей Украине, проходят не только парламентские выборы, но и выборы в местные органы власти. На избирательных участках киевляне получают сразу 4 бюллетеня. Им предстоит избрать депутатов в райсовет и Киевсовет, а также мэра города. Весьма драматично разворачивалась борьба за кресло киевского градоначальника. Кампания сопровождалась использованием грязных технологий, громкими скандалами и взаимными обвинениями основных претендентов. Проведенные накануне соцопросы показывали, что действующий мэр Александр Амельченко имеет шансы в третий раз сохранить за собой пост руководителя города. Предвыборные рейтинги свидетельствуют, что его основные соперники, известный боксер Виталий Кличко, а также банкир Леонид Черновецкий, уступают Амельченко почти вдвое. Серьезная борьба в ходе кампании развернулась и за места в Киевсовет. На депутатские мандаты претендует немало политиков из нынешней Верховной Рады, а также их ближайшие родственники и крупные бизнесмены. Согласно прогнозам, 3-процентный барьер смогут преодолеть блок Юлии Тимошенко, «Наша Украина», «Партия регионов», «Социалисты», «Блок Литвина», а также «Блок Пора ПРП». Главная интрига, как и на парламентских выборах, каким будет большинство. Политологи предполагают, что даже если в Верховной Раде сложится оранжевая коалиция, в Киевсовете в большинство вряд ли войдут «Блок Тимошенко» и симпатизирующие власти «Блок Пора ПРП». Скорее всего, коалицию сформирует «Наша Украина», «Блок Литвина» и даже «Партия регионов». Усиление в украинской столице позиций донецкого клана может быть еще одной интригой нынешних выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Я должен вам сказать, Станислав, что вы просто счастливый человек, потому что если бы вы видели длину этого бюллетеня, который мне сегодня дали на избирательном участке, один, потом второй, потом, когда я уже решил, что уже все окончено, третье, еще четвертое, четыре, я уже, честно говоря, решил, что вообще заниматься этими выборами гораздо лучше как наблюдателю, чем как избирателю.
Ну, я-то, собственно, моя жизнь проходит именно в мечтах о таком длинном бюллетене. И вот сейчас я услышал сладостные слова корреспондента, который 2 года назад, наверное, и представить себе было невозможно. На участок пришел лидер оппозиционной партии Виктор Янукович. Представьте себе, на участок где-нибудь, так сказать, в Москве, в Кунцеве, пришел лидер оппозиционной партии «Единая Россия» Владимир Путин.
Ну, в Москве,
вот до этого момента я надеюсь дожить.
Это странно, да, но с другой стороны, у нас приходил 4 года назад на участок лидер оппозиционной партии Виктор Ющенко, эта партия выиграла тогда парламентские выборы.
Да, но вот Виктор Янукович придет в качестве оппозиционера, что 2 года назад как-то не верилось.
Ну,
и вот, наконец, он пришел в таком качестве, это огромное счастье.
Я не совсем согласен тут со Станиславом, все-таки Виктор Янукович, который представляет интересы очень многих избирателей Востока Украины, даже в системе режима Леонида Кучмы, не был полноправным держателем этой власти. Он был лишь частью большой прокучмовской коалиции, и в этой прокучмовской коалиции были разные отношения, в том числе и по отношению к его победе. И очень много наблюдателей еще до обострения ситуации на президентских выборах в Украине говорили о том, что было бы неплохо, если бы донецкие, которые были на Востоке, и люди, которые поддерживают Виктора Ющенко на Западе, объединились в то время против так называемого Днепропетровского клана Леонида Кучмы. Собственно говоря, мы можем
Я сможем это наблюдать.
Вот тут интересно, знаете, что сегодня Виктор Ющенко сказал о том, что уже завтра начнутся консультации о формировании правительственной коалиции. Причем тут опять-таки есть разночтение. Вот наш корреспондент говорит о том, что президент Ющенко говорил о коалиции демократических сил. Это очень важный момент. А как это поняли другие, например, западные наблюдатели? Канал Евроньюз говорит о том, что начнутся консультации представителей оранжевой коалиции. Потому что для канала Евроньюз, вероятно, демократическая коалиция. Это и есть оранжевая. А вот я думаю, что вот не для всех это так, насколько я понимаю. То есть, возможно, и другая коалиция, демократическая.
Я думаю, что в нынешних условиях любая коалиция будет демократической, поскольку выборы проходят в демократических условиях, и никто на этих выборах не имеет существенного преимущества за счет административного ресурса. Поэтому любая коалиция, даже коалиция коммунистов Януковича, Ветренко, например, будет демократической в полной мере.
У нас
хотя сейчас такой коалиции, конечно, не будет.
У нас сейчас на связи корреспондент Радио Свобода во Львове Галина Терещук, и мы послушаем, как проходят выборы в регионе, который является традиционно форпостом именно оранжевой коалиции, оранжевых сил в украинском политическом спектре. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
Прошу вас. Что у вас сейчас происходит?
Уже на 13 часов на Львовщине проголосовали 18% избирателей. Вы знаете, очень высокая явка уже с самого утра. Даже в 7 часов, как только начали работать участки, избиратели сразу же туда пришли, думая, что они смогут обойтись без очередей. Но, за словами членов избирательных комиссий, да и я сама это видела, с самого утра уже были небольшие очереди, а сейчас уже надо постоять хорошо, где-то около часа или даже двух, чтобы получить бюллетени. Я напомню слушателям, что во Львове выдают по 4 длинные бюллетени, и в среднем за один час где-то члены комиссии могут физически выдать бюллетени 10 избирателям. И если подсчитать, то за все время работы участка до 22 часов смогут проголосовать где-то 85% избирателей.
А у вас явка всегда выше, между прочим, да?
Да, выше, но вы знаете, физически просто не смогут, если посчитать, что 10 избирателей получают на час бюллетени, то даже если все смогут прийти, то просто физически не успеют проголосовать. Сейчас где-то на Львовщине приехали 1500 наблюдателей из восточных регионов Украины, из Донецкой области. И в свою очередь галичане наблюдают за выборами в Донецкой области. Это так всегда у нас тут. Штаб партии регионов заявляет о том, что они видят нарушения разного рода, но говорят только о том, что их запугивает, будто бы представители провладной партии. Но пока еще нет таких комментариев от комитета избирателей, от общественных организаций. Вы знаете, я должна сказать, что люди, которые избиратели приходят на участки, они все-таки ориентируются. И людям только надо терпение, чтобы простоять в очереди. Но еще надо сказать, что сейчас по церквям идут службы, и, наверное, что будет еще большая явка избирателей уже после 14 часов. Люди знают, за кого голосовать, то есть очень быстро выходят из кабины. Я подсчитывала, где-то 3-4 минуты надо, чтобы разобраться. Ну, кто постарше, конечно, им труднее, потому что все-таки очень длинные плахты говорят о том, что надо было бы эти выборы развести в местные органы власти и Верховный Совет.
А скажите, Галина, вот у нас тут в Киеве, мы как раз с господином Княжицким обменивались, когда голосовали, очень много было, на моем участке было больше людей старшего возраста. Это, собственно, не один участок, у меня там два участка сразу в школе, я это специально посмотрел. Вот господин Княжицкий утверждает, что у него там больше людей молодых было и среднего. А как во Львове голосуют вообще? Вот вы заметили возрастной состав как бы, избирателей вот сейчас? Он каков?
Вы знаете, я даже так не могу сказать однозначно, потому что были люди и моложе, те, которые впервые голосовали, где-то по 18 лет, молодые совсем люди, и старшие люди. Вы знаете, где-то меньше среднего возраста, около, я бы сказала так, 30-40 лет. Этих людей немного меньше. Может, они просто любят еще поспать. Но хотя уже говорят социологи, даже раньше говорили о том, что именно возрастная категория от 30 где-то до 40 лет, они могут проигнорировать эти выборы. Такие были разговоры, но посмотрим к вечеру. У нас самая большая, огромная борьба, это все-таки за мэра города, потому что это противостояние было в блоке нашей Украины и много всякого...
Ну, у вас скончался кандидат на пост мэра от блока Юлии Тимошенко, насколько я помню, так что это как-то уменьшило противостояние.
Но у него не было особенных шансов.
Да, но блок Юлии Тимошенко уже никого не поддерживает на мэра города Львова. Лидерка сама сказала, что будто бы была большая ошибка в прошлый раз поддерживать мэра. На этот раз они как бы удержались от своей позиции, кого поддерживать.
Спасибо, Галина. И напомню, что мы с вами еще свяжемся сегодня вечером, поговорим о предварительных итогах выборов во Львовской области. Надеюсь, что уже что-то к этому времени хотя бы предварительно будет известно. Спасибо. Напомню, что это была корреспондент Радио Свобода во Львове Галина Терещук. Вот Львов, господа. Симпатии региона, которые были совершенно такие монолитные на президентских выборах, сейчас оказываются разъединены фактически между двумя избирательными объединениями. Между блоком Юлии Тимошенко и блоком «Наша Украина». Тут интересно обсудить вот что. Вы, Станислав, говорили о возможности так называемой «большой коалиции». У вас была вот сейчас статья на эту тему в киевском журнале «Корреспондент». Довольно доказательная. Коалиция между «Нашей Украиной» и партией региона. А как вы думаете, львовский избиратель, который, очевидно, симпатизирует оранжевым силам, отнесется к такой коалиции?
Все зависит от того, на каких идеологических основах будет создана эта коалиция. Как минимум, президент Ющенко сможет в таких случаях поехать во Львов, если большая коалиция сложится, и сказать две вещи, которые, на мой взгляд, достаточно принципиальны. Первое. Виктор Федорович Янукович покинул большую политику, поскольку ясно, что, вернее, покинул, оставил претензии на первую роль в большой политике, поскольку ясно...
Поскольку стал премьер-министром.
Нет, поскольку ясно, что в рамках большой коалиции ему ключевые посты не достанутся. И второе, что партия регионов отказалась от претензий на государственный статус для русского языка, что, безусловно, тоже произойдет как следствие этой большой коалиции. Я думаю, что как минимум этих двух факторов уже будет достаточно, если правильно их преподнести, чтобы оправдать большую коалицию во Львове. Ибо действительно, я считаю такую коалицию полезной для страны.
А вы, Николай, как считаете, как отреагирует львовский избиратель? В будущем хотя бы, да, если не сразу после выборов.
Ну, это вечная проблема, выбирать интересы страны или выбирать интересы электората. По-моему, Деголь еще когда-то об этом заявлял. И, безусловно, основным тормозом перед созданием этой большой коалиции являются избиратели Януковича в Донецке и избиратели Ющенко во Львове.
Ну, недаром они так друг за другом внимательно наблюдают.
Да, да, да. Но, тем не менее, и первые, и вторые понимают, что они хотели бы жить в мирной стране, в единой стране. И, во всяком случае, интеллигенция, либо те люди, которые влияют на общественное мнение, и журналисты понимают, что любая другая коалиция повлечет за собой очень жесткое противостояние между центральной и региональной властью, потому что впервые у нас избираются не только на партийной основе полностью Верховный Совет, но и местные органы власти. И понятно, что в Западной Украине местные органы власти будут оранжевыми, а на Востоке они будут бело-голубыми. Если коалиция в центре будет одного цвета, то вот противостояние между центром и какой-то частью регионов будет чрезвычайно острое. Поэтому я согласен со Станиславом в том, что все-таки существование большой коалиции для стабильного развития государства, на самом деле положительно. Но тоже нужно понимать, что экономическая ситуация в Украине сейчас не очень хорошая, не самые простые отношения с Россией, повышение цен на газ, очередное повышение цен на газ, которое нас может ожидать осенью, могут привести к тому, что даже если такая коалиция сложится, эта коалиция будет недолговечной, и уже через год мы сможем говорить, может быть, о каких-то других формах объединения украинских политиков.
Ну, кстати, это тоже очень любопытный вопрос, насколько серьезно может быть такое вот объединение усилий, и не попытаются ли партнеры по подобной коалиции постоянно на друг другу перекладывать ответственность за проблемы в стране, что может привести к такой эрозии.
На мой взгляд, большая коалиция будет стабильнее любой другой. Формирование коалиции в главе с партией регионов я не верю, в первую очередь, потому что это не очень нужно, как мне кажется, самой партии регионов. Она прекрасно понимает, к чему приведет формирование такой коалиции. Естественно, к агрессивным нападкам на новое украинское правительство, в первую очередь, со стороны Запада, а сегодня донецкий клан в приоритетном порядке нуждается в легитимации именно на Западе. Причем неважно, это правительство может пройти самую, что есть либеральную политику и быть образцом демократии, все равно Запад будет жесточайшим образом мочить правительство в главе с партией регионов каждый день. И, естественно, Ринат Леонидович Ахметов и других бизнесменов, которые являются ключевыми системообразующими фигурами партии регионов, тут нет никаких иллюзий. Поэтому, на мой взгляд, они хотели бы создать именно совместное правительство с Ющенко и не конфликтовать с президентом, который для всего прогрессивного человечества остается символом украинской демократии. Я абсолютно убежден, что любая коалиция оранжевая, да, будет взорвана амбициями Юлии Тимошенко. Если не в первый день, то через неделю после ее формирования уж точно. По этому методу исключения я прихожу к выводу, что самый стабильный, несмотря на все проблемы, будет как раз большая коалиция.
Напомню, что слушаете программу «Свободная тема». В нашей студии политологи Станислав Белковский и Николай Княжицкий. И вы, уважаемые слушатели, тоже можете нам звонить, задавать свои вопросы гостям, высказывать свое мнение об украинских выборах. 8 800 222 12. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что ждем ваших звонков, скорее всего, будем их принимать во второй части, в основном нашей программы. Николай, вот в принципе, когда все эти конфигурации обсуждаются, то никто не говорит самое главное. А какой может быть правительственная программа? Вот вы говорите, интересы страны, это понятно. Но программа ведь должна быть какая-то у правительства, которая создает между собой столь разноречивые силы. Наша Украина ориентируется на Запад, а партия регионов на Восток. Наша Украина ориентируется на Европейский Союз в большей степени, уж точно, чем на интеграционные отношения с Россией. А партия регионов в большей степени на интеграцию с Россией, чем на Европейский Союз, и уж точно не на НАТО. А в нашей Украине говорят, что можно вступать в НАТО в ближайшем будущем. Ну и так далее и тому подобное. Как все это к этого трепетную лань, я не знаю, там кого, как это еще животное назвать, все запрячь?
Ну, мне кажется, что как раз каких-то программных, серьезных разногласий по поводу политики, проводимой внутри страны, экономической политики, именно экономические вопросы, те, которые больше всего волнуют украинских граждан, несмотря на разжигание языковых вопросов и прочих, и многих других вопросов. Так вот, позиция по экономическим вопросам более-менее близка у партии регионов и блока «Наша Украина». Разница в одном. «Наша Украина» выступает за привлечение в Украину большого количества иностранных инвестиций, а партия регионов отстаивает интересы крупных предпринимателей, того же Рината Ахметова, многих других крупных предпринимателей, которые находятся в этой партии, которые скорее отстаивают интересы украинского бизнеса, так называемого кланового или олигархического бизнеса, как его называли при Леониде Кучме, который возник благодаря Леониду Кучме. Мне кажется, вот здесь, вот, может быть, во внешней политике, в открытости к западным инвестициям, может быть основной камень преткновения между этими силами, но тем не менее, поскольку и первая, и другая включают в себя представителей крупного капитала, они смогут договориться. Что касается каких-либо других вопросов, что касается того же вопроса о НАТО, уже и «Наша Украина», и премьер-министр, лидер этой политической силы на сегодня Юрий Хануров заявил о том, что, безусловно, Украина должна вступать в НАТО, но это не вопрос ближайшего будущего. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем это не произойдет, и это не может стать камнем преткновения в этой коалиции.
Я хотел бы вот понять такую вещь, Станислав. Когда вы говорите о том, что эта коалиция будет стабильной, да, большая, вы все время забываете, мне кажется, что коалиция «Нашей Украины» и партии регионов, по крайней мере, по тем социологическим опросам, которые мы имели буквально за несколько дней до выборов, она тоже не может быть исчерпывающей. То есть она не будет иметь большинства депутатов. Тут будут играть роль так называемые мелкие партии, которые так или иначе могут задавать тон этой коалиции. Знаете, это как, ведь это все очень похоже, да простят меня наши украинские радиослушатели, на Израиль. Потому что вот в Израиле светское государство, светское правительство всегда большинство имеют то социалисты, то правые либералы. А без религиозных партий невозможно создать правительство. И поэтому в Израиле, вы знаете, в субботу ничего не работает, не ходят поезда, автобусы и так далее, не работают магазины.
Ну, я думаю, в субботу ничего бы не работало независимо от состава правительства.
Не убежден.
Поскольку субботу все-таки Господь нам дал.
Это вы сейчас говорите как представитель религиозной партии. А представители социалистических и либеральных сил так никогда не считали. Они были вынуждены с этим согласиться при формировании первого же израильского правительства. Так вот, кто здесь может сыграть роль таких вот, я бы сказал, традиционалистов или фундаменталистов? И как может от этой вот маленькой партии измениться вся украинская политика? Вот это будут социалисты. Они скажут, мы поведем это правительство, только вы вот, пожалуйста, вот не трогайте нашу отрасль.
Это социалисты будут, на мой взгляд, потому что именно социалисты несут в себе в значительной мере легитимирующее начало этого кабинета. Да, я думаю, что более социальный подход кабинета, его полевение, его экономической политики, большее внимание, уделяемое вопросам социальной справедливости, это и будет, значит, козырь для всех регионов Украины без исключения, поскольку эти проблемы стоят достаточно острые в Донецке, и во Львове, и в Киеве, и в Одессе, и где угодно. Что же касается израильского примера, то все-таки в израильской истории, как мы знаем, есть примеры именно больших коалиций, называемых правительств национального единства.
Но туда тоже входили маленькие партии.
Которые не зависели от маленьких партий, по большому счету. Не зависели никогда. И в этом смысле они и были стабильны. Это правительство половины должно зависеть от малых партий и абсолютно быть их заложником, потому что выход малой партии означает крах этого правительства.
Я же вот об
большое
этом...
правительство не будет заложником
об
малой
партии. Об этом и говорю, что будет, потому что нету половины.
Есть, есть. Наша Украина плюс регион есть половина.
Вот мы, к сожалению, пока что не знаем результатов.
Социалисты нужны для идеологической, скорее, стороны вопроса, а не для дополнительных мандатов.
Мы не знаем результата выборов. Не так давно я слушал по радио «Эхо Москвы» круглый стол российских политологов и журналистов, которые побывали в Украине, и то, что больше всего их удивило в Украине, это то, что они искренне были удивлены и обрадованы тем, что действительно в Украине до сих пор никто не знает, каким образом проголосуют люди. Поэтому существует реальная возможность того, что если уж будет такая коалиция, хотя еще никто не сказал, что она наверняка будет, и, насколько мне известно, ведутся все-таки переговоры и об оранжевой коалиции, вот, но если уж такая коалиция будет, то никто не сказал, что нужен будет кто-то третий. Но мне кажется, что будет много желающих третьих, которые хотели бы туда присоединиться, не только партия Мороза, партия Владимира Литвина, нынешнего спикера парламента, все, если пройдут в парламент, да, но вот эта партия тоже хотела бы присоединиться, партия «Реформы и порядок», если она пройдет в парламент, наверняка тоже захочет присоединиться, и здесь уже, мне кажется, блок «Наша Украина», либо блок Виктора Януковича, партия регионов, они уже будут тоже вести свои переговоры с малыми партиями для того, чтобы усилить свою роль в этой коалиции.
Давайте послушаем звонок. У нас еще есть пара минут и продолжим. Здравствуйте. Это наш слушатель из Петербурга, господин Янецкий.
Здравствуйте. Меня зовут Янец. У меня такой к вам вопрос будет. Но сначала я буквально пару секунд по такому вопросу. За второй язык. Я могу хорошо говорить на русском, но мне попросили, чтобы я говорил на украинском хорошо могу говорить.
Да,
но
это русская служба,
на русском, да. Как, алло.
Да, говорите.
Как это, я не понимаю, второй язык может быть, вот вы, как уявить себе, вы приехали в Англию и сказали, что они должны говорить на французском. Это французском, нет. И второй вопрос. Что надо вот сделать для того, чтобы мы, например, не ездили в Россию на заработки, украинцы?
Не ездили.
Вот нет, не то, что просто, чтобы мы нормально зарабатывали. Если приходишь у нас там, и говорят, ну ты будешь заработать где-нибудь там 25-30 гривен, это 5-6 долларов.
А, понял ваш вопрос,
потому
да?
Потому мы ездим сюда, в Россию.
Понятно. Вот это, кстати говоря, да. То, о чем говорили все во время этой предвыборной кампании. Как изменить ситуацию, чтобы вот такие люди, как наш слушатель, гастарбайтеры, могли работать в собственной стране? Но это, кстати, вопрос не для коалиции,
это, кстати,
а для оппозиции.
Это кстати, хороший пример того, что может объединить Запад и Восток Украины, потому что экономическая проблематика так или иначе очень сильно волнует людей. Что касается языка, то мне кажется, что, понимаете, в Англии не говорит довольно достаточное количество людей на французском языке,
ну,
сейчас.
Да. Людей сразу поэтому, французский в Англии нет.
Поэтому в Украине... Так...
Но такие люди были в Средневековье. Продолжим нашу дискуссию во второй части программы. Напомню, что вы слушайте «Свободную тему» на волнах Радио Свобода.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии Радио Свобода с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте Радио Свобода.
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин, задержанный в субботу во время разгона митинга оппозиции, находится в следственном изоляторе города Жодино. Представитель Казулина сообщил Радио «Свобода», что в отношении оппозиционного лидера возбуждено дело по статье «Хулиганство». Казулин наряду с десятками сторонников оппозиции был задержан вчера при разгоне демонстрации. Глава МВД Беларуси Владимир Наумов заявил, что применение силы против манифестантов было продиктовано угрозой государственного переворота. На Украине сегодня парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы попасть в парламент у пропрезидентского блока «Наша Украина», партии регионов Виктора Януковича, блока Юлии Тимошенко, социалистов и коммунистов. В Веденском районе Чечни при взрыве мины погиб военнослужащий. Еще двое получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня в больнице Гудермесского района скончался милиционер, раненый в субботу во время обстрела автоколонны. В Петербурге в субботу вечером совершено нападение на девочку-мулатку. С ножевыми ранениями она доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас оставляет за собой право распустить сформированное группировкой Хамас правительство, если его деятельность будет угрожать национальным интересам автономии. Президент США Джордж Буш призвал укрепить границы и ужесточить иммиграционное законодательство. В то же время Буш призвал Конгресс подготовить документ, позволяющий узаконить статус 12 миллионов нелегальных иммигрантов, но без предоставления им гражданства. В районе Петропавловска-Камчатска под снежной лавиной оказались предположительно от 6 до 10 человек. Двоих удалось спасти. Лавина обрушилась на дорогу, связывающую турбазу с геотермальной станцией. Идет расчистка снежных завалов. На Хабаровский край вновь обрушился сильный циклон со снегопадами и шквалистым ветром. Хабаровский аэропорт не принимает самолеты.
Свободная тема в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наша сегодняшняя программа посвящена парламентским выборам на Украине. Ведем мы ее из Киевского бюро. Мои гости сегодня в студии — российский политолог Станислав Белковский, украинский политолог Николай Княжицкий. Говорили мы уже о ходе выборов. Они достаточно активно сейчас проходят на Украине. Избиратели стоят в очередях, стремясь проголосовать за тот блок, за ту политическую партию, которую они выбрали на этих вот выборах. И сейчас в начале этой получасовки побеседуем с корреспондентом Радио Свобода в Харькове Викторией Маринич о том, как проходит голосование в этом регионе Украины, в этом городе. Здравствуйте, Виктория.
Добрый день.
Пожалуйста, расскажите нам, что у вас сейчас происходит?
Ну, сейчас, наверное, как и на всех избирательных участках маленьких и больших городов Украины, проходит активно избирательная сам процесс голосования. Хочу сказать о том, что на 12 часов дня в Харькове и Харьковской области проголосовал каждый десятый житель, который может воспользоваться этим правом. То есть очень активно идет избирательная кампания. Это, во-первых. Во-вторых, Во-вторых, я бы хотела сказать, что были уже зафиксированы некоторые нарушения. Об этом говорил сегодня утром Ярослав Давидович на своей пресс-конференции в Киеве. Он вспомнил и о Харькове. На 60-м избирательном участке 183-го избирательного округа, это Харьковская область, Харьковский район, село Храли, была потеряна печать этого избирательного участка. Было принято решение о том, что до 22 часов будет проходить избирательная кампания голосования, как и положено, и представители правоохранительных органов обязали секретаря этого избирательного участка изготовить до 22 часов новую печать. Хочу также поинформировать о том, что в Харькове, Харьковской области по открепительным талонам сегодня проголосуют 2300 человек. 35 тысяч человек смогут воспользоваться своим правом проголосовать на дому.
Спасибо, спасибо, Виктория. Напомню, что мы сейчас вот с Викторией Мариенич, корреспондентом Радио Свобода в Харькове, как раз говорили о том, как проходит голосование в этом городе. И, Виктория, мы с вами еще свяжемся вечером, когда будет уже, может быть, известно хоть какие-то предварительные итоги выборов в вашем регионе. Большое вам спасибо. Ну вот, кстати говоря, есть достаточно важный момент, который связан с этими выборами. Это то, как Россия отнесется к тем или иным правительственным конфигурациям в украинской политике. Вот, Станислав, вы говорили, что Виктор Ющенко приедет во Львов и скажет, что ура, Виктор Янукович ушел из большой политики. А что он скажет, когда он в Москву приедет? Вот интересно. В этом случае то же самое или наоборот скажет, что, знаете, мы тут с другом Виктором к вам приехали?
Нет, нет, он скажет, что ура, партия регионов вернулась в большую политику. Нет, понимаете, Россия никак не отнесется к результатам выборов, потому что она утратила какой бы ни был к ним интерес по принципу персонажа басни «Лиса и виноград». Проиграв 2004 год, и убедившись в том, что партия регионов вовсе не собирается отстаивать некоторые позиции, интересные Кремлю, даже в случае своей оглушительной победы, Владимир Путин посчитал, что ему очень хорошо, чтобы не интересоваться властью на Украине, и на недавней встрече в Ново-Огарёво с политологами и журналистами Владимир Владимирович, не без доли лукавства, конечно, но отчасти и говорив правду, сказал, что очень хорошо, что Ющенко стал президентом Украины, а не Янукович, потому что Януковича мне пришлось постоянно подкармливать, а с Ющенко я могу занимать позицию жесткую и независимую.
То есть экономлю деньги для собственных нужд.
Да, то есть я считаю, что Россия проиграла геополитическую схватку за Украину, проиграла во многом из-за того, что Владимир Путин не был готов к своей схватке по масштабу личности и по уровню понимания проблем в современном мире. И это реальность, которой придется считаться в ближайшие годы, то есть независимо от того, каким будет состав следующего украинского правительства, никак кардинально на ухудшающихся и отношениях между Россией и Украиной, отношениях, которые будут дальше ухудшаться, не скажется.
Николай, видите, какой парадокс российского сознания. Станислав говорит, что Владимир Путин проиграл Украину, вместе с тем Владимир Путин явно там это в деньгах не остался в накладе.
Да нет, мне кажется, что это безличностная позиция Украины. С тех пор, как Украина стала независимым государством, кто бы ни был в России, они всегда говорили о роли Украины, использовали роль Украины в своей внутренней политике и всегда проигрывали Украину, точно так же, как и украинские политики, кто бы ни был здесь у власти, то ли Леонид Кравчук, то ли Леонид Кучма. На том или ином этапе, если им нужна была какая-то своя поддержка, либо поддержка для какой-то части электората, они заигрывали с Россией, они пытались каким-то образом поднимать тему того же русского языка, как Леонид Кучма, например, когда он приходил к власти. После этого Россия в очередной раз обижалась на украинских политиков, не понимая, как эти политики и почему хотят все-таки строить и дальше свое независимое государство. Зачем, если мы братья? Поэтому вот надо смириться с тем, что это два разных независимых государства, у каждого из которых есть свои собственные интересы, и просто искать те моменты, где эти интересы могут объединиться, искать их прагматично. Но прагматично искать эти моменты можно только в демократических государствах. Мне кажется, что если Россия когда-нибудь станет до конца демократическим государством, то будет очень много общего между нашими странами.
У нас есть слушатель Максим с Камчатки. Здравствуйте, Максим из Камчатской
области. Алло, здравствуйте.
Вот я, кстати говоря, я должен сразу, вы позвонили, я вспомнил одну важную вещь по аналогии. То, что мы о коммунистах не сказали, что они преодолеют 3-процентный барьер, у них не будет много, наверное, голосов, но они явно проходят в парламент. Это я просто вспомнил, потому что Максим нам звонит из региона, где коммунистическая партия России сохраняет все еще лидирующие позиции. Да, пожалуйста, говорите.
И очень плохие лидирующие позиции наш губернатор сохраняет в нашем регионе. Я бы хотел задать такой вопрос. Если Украина считает себя демократическим государством, почему она до сих пор делает такие нападки на российскую собственность, которая была заключена во время Кучмы?
Это то в смысле? Это вы о чем?
Про маяки, про базу Черноморского флота.
Да, понятно, понятно. Да.
И тем более теперь нападка на русскую братью, то есть на русскоязычную общественность Украины.
А у нас, по Максиму, почти вся общественность, так или иначе, русскоязычная здесь. Вот, в той или иной степени. Так что нападать на нее, это все равно, что кусать себя за собственную пятку. Но, тем не менее, история с маяками, она действительно была важной частью предвыборной кампании, да, можно сказать, Черноморским флотом. На каком-то этапе.
Да, хотя, естественно, она возникла из-за непорядка в документах, да, просто эти маяки не были включены из-за извечного российского беспорядка, скажем так, интеллигентно, в приложении к договорам. Но, конечно, эти атаки на маяки были во многом спровоцированы предвыборной ситуацией. И при ее отсутствии, может быть, их атак и не было, невзирая на содержание приложения к договору об аренде Черноморского флота.
А как вы считаете, Николай, вот новое украинское правительство, оно будет заниматься Черноморским флотом, вот, поднимать вопросы арендной платы, то есть вот эти вот все вещи муссировать, или это как-то действительно...
Это зависит от того, насколько профессионально будет вот это правительство. Если это будет сильно профессиональное правительство, которое будет заинтересовано в том, чтобы сохранить нормальные отношения с Россией, с одной стороны, с другой стороны, отстаивая украинские интересы и действия в рамках украинского законодательства, то, безусловно, эти вопросы, поскольку договор был заключен некорректно, подниматься будут. Если же это правительство будет популистским, то будут нагнетаться какие-то штучные конфликты, которые будут использоваться в политической борьбе как в России, так и в Украине. Ведь, казалось бы, конфликт между Украиной и Россией по поводу цен на газ должен был бы так или иначе подорвать авторитет, например, Виктора Ющенко или каких-то других сил, которые его поддерживали. Но произошло нечто противоположное. То, что произошло в Америке, скажем, там где-то после 11 сентября, когда даже те люди, которые не любили Буша, решили его поддерживать, потому что появился какой-то враг. Так и здесь рейтинг Виктора Ющенко после газового конфликта, в котором совершенно не очевидно, что украинская власть была права, так или иначе принес дополнительные голоса так называемым силам, которые вот сейчас могут составить помаранчевую коалицию, либо идут на выборы под этими знаменами.
Здесь Путин в очередной раз блестяще подыграл своему украинскому контрагенту, да, и ослабил позиции в очередной раз России в Украине, ухудшил в долгосрочной перспективе отношения между двумя странами и народом.
Послушаем Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Ага.
Что, ага? Здравствуйте.
Виталик, вы слышите меня?
Да.
Здравствуйте, ага. Здоровенько были.
Здрасте. То есть вы думаете, что у нас так здесь люди разговаривают, да, вот так вот, ага, вместо здрасте.
Ну, понимаете, в чем дело, Виталик?
Да, пожалуйста.
Понимаете, в чем дело, вы меня немножко отрываете от футбола захватывающего, понимаете, по-своему, но проблема никак все равно интересна, и я не первый раз хотел по украинским теме, в том числе и до вам дозвониться в прошлые разы. А почему вы, если Украина считает себя не демократическим государством, не взять пример таких, как Финляндия, Бельгия, Германия и Швейцария.
А что вы
хотите, объявить себя как минимум двуязычным государством,
понятно,
официально.
Да, понятно,
понимаете, в чем дело?
Да.
Финляндия двуязычная, шведский, финский язык. У нее есть две шведские партии, но она унитарная. Бельгия трехязычная страна, Швейцария четыре языка, конфедеративно и ничего.
То есть вы нам предложили сразу три модели на выбор. Вы хотите, чтобы Украина определилась.
Я думаю, что она сама должна была себе эти модели выбрать безоговорочно. И с Россией проблем было бы гораздо меньше, я вас уверяю. Лачек-то просто открывается. Я думаю, что это единая универсальная модель для всех постсоветских государств. Как минимум быть двуязычным официально.
Евгений Кушнарев, спасибо. Один из лидеров партии регионов как раз приводил пример Бельгии на последних предвыборных дебатах на канале ICTV. Да? Сказал, что Бельгия разделилась как федерация. Как раз в начале 70-х годов, именно по языковому признаку, не сказав только, что в Бельгии всегда жили, с одной стороны, голландцы, по сути, а с другой стороны, по сути, французы, валоны. И это не то, чтобы там кто-то перешел на один язык, кто-то на другой. Это как бы исторически две совершенно различные области.
Мне кажется, что украинцы самое большое национальное меньшинство в России, поэтому, исходя из этого примера, в России тоже можно было бы ввести несколько
государственных языков,
украинские в том числе.
И уж татарский уж точно.
Я, собственно, это и предлагал. Да, в том проекте Конституции новой российской, которую я разработал рабочую группу «Глава со мной», там предполагается предоставление официального статуса нескольким языкам, наиболее распространенным в России, включая украинский и татарский. Я в этом ничего плохого не вижу. Но я просто хотел бы отметить, что проблема русского языка на Украине, как бы ни относиться к ее решению, какие варианты ни предлагать, не является фактором российско-украинских отношений.
Это является фактором внутреннего
устройства. Да, это страны, фактор внутренней украинской жизни. Именно из этого надо исходить. И здесь нет никакой связи между российско-украинскими отношениями с одной стороны и языковым вопросом в Украине с другой.
Я бы даже так точнее сказал, что на самом деле проблема русского языка и Украины не проблема украинцев и русских, это проблема украинцев и украинцев. Есть украинцы, говорящие по-украински, у них родной язык украинский. Есть украинцы, говорящие по-русски, родной язык, и у них русский. Есть, разумеется, собственно, русские, которые являются в этой стране национальным меньшинством. Их мало, ну, по сравнению с количеством украинцев. Так что, на самом деле, проблема...
Я вам скажу, что это проблема обоюдная. Безусловно, есть проблема у русскоязычного населения Украины. Многие из этих людей, не зная украинского языка, не могут поступить в государственные вузы. Многие из них не совсем совершенно законодательство, и многие из них не могут смотреть или не смогут в будущем, после принятых недавно изменений в законодательстве, смотреть телевидение и радио на русском языке. Точно так же есть проблема и Украина, культурных украинцев, которые имеют недостаточное количество книг, культура которых недостаточно развита в силу того, что Украина была частью империи. Это проблема культурной политики украинского независимого государства, которое пока, конечно, несовершенно, но которое, к сожалению, становится очень часто местом для или предметом для спекуляций именно во время политических
кампаний. Надо сказать, что в России вот эта вот проблема выносится как главная в украинской политической жизни, поэтому многие наши слушатели вообще считают, что только об этом здесь и говорят. Но есть, кстати, регион на Украине, где действительно очень важная проблема, это Крым, и мы сейчас поговорим с корреспондентом Радио Свобода в Крыму Владимиром Притуловым о том, как проходят выборы, собственно, в Автономной Республике Крым. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Пожалуйста, скажите, что у вас сейчас происходит вообще?
Сейчас вообще-то проходят выборы.
Да, это вот хорошая новость.
Идет голосование, как сообщают и правоохранительные органы, и представители власти, избиркомов и политических партий. Выборы проходят пока без эксцессов. Все избирательные комиссии открылись, хотя значительная часть не вовремя, с опозданием на 10-15, на полчаса. Например, крымский спикер Борис Дейч пришел на голосовать к 7 часам утра и полчаса ждал, пока откроется избирательная комиссия. Но к 12 часам по местному времени в Крыму проголосовало почти 17% крымчан. Это достаточно хорошая активность, как отмечают местные наблюдатели, на уровне позапрошлогодних президентских выборов. То есть прогнозы, что выборы в Крыму могут быть сорваны из-за того, что активность крымчан будет невысокой, пока не оправдывается.
А у вас очереди тоже есть там на участках? Или?
Да, на многих участках есть очереди, достаточно большие. Хотя, например, на моем участке, где я сегодня голосовал, я проголосовал за 5 минут буквально. То есть проблем я не видел. Но на многих участках, особенно в Симферополе, стоят большие очереди. Вот. Хотя отмечают, что по чуть-чуть эти очереди рассасываются.
Владимир, вы могли бы нам рассказать, какой расклад сил приблизительно в Верховном Совете Крыма намечается, хотя бы вот так приблизительно, конечно, не говоря о процентах, но вот какие там будут самые сильные фракции, по мнению социологов?
С учетом того, что на президентских выборах Виктор Янукович во втором туре и в третьем получил 82% голосов, то естественно, что эти настроения, пророссийские настроения, достаточно сильны в Крыму, и ожидается, что партия регионов, вернее, блок за Януковича, который партия региона создала с русским блоком, получит от 30% до 50%.
Ну, 30-50, это не 82, скажу я вам.
Да, конечно. Да.
Остальные получат союзы Ветренко.
Этот, скажем так, голубой электорат сейчас разбирает многие партии, имеет шансы побороться за этот электорат и пройти в парламент. Блок Натальи Ветренко, коммунисты, конечно, подняли свой рейтинг по сравнению с провальными президентскими выборами, ну и другие партии. Раскол среди помаранчевых здесь полный, и очень слабо провели и пропрезидентская партия, и другие, и крымские татары. Поэтому, если пройдет несколько помаранчевых политических сил, преодолеет 3% барьер, то серьезного влияния на ситуацию в крымском парламенте, на политический расклад сил, видимо, они не будут складывать.
То есть вы хотите сказать, что может быть такая ситуация, что они даже не преодолеют этот 3% барьер?
Может быть, хотя... То есть некоторые наблюдатели прогнозируют, что вполне допускается, что Народный союз «Наша Украина», Народный рух Украины, который пользуется поддержкой крымских татар, ПАРА, отдельно идет ПРП, отдельно идет. То есть они могут где-то вот на этом уровне 2-3% застрять и могут не пройти. Но, с другой стороны, те политические силы, которые всегда считались здесь центристскими, они сейчас пытаются играть на таких пророссийских настроениях, с пророссийскими лозунгами идут. Они могут получить значительную часть вот этого голубого электората, скажем так, в свои сети, и могут составить здесь хорошие фракции, большие фракции. И особенно активно и очень большой популярностью сейчас пользуется, как ни странно, блок Юлии Тимошенко в Крыму. Я думаю, что, во всяком случае, многие наблюдатели говорят, что могут получить до пятой части всех мест. И кроме того, и лидеры Крымского блока Юлия Тимошенко говорят, что они смогут создать коалицию без участия партии регионов и блока за Януковича.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Надеюсь, что вечером мы с вами поговорим о предварительных итогах выборов уже не только в Верховную Раду Украины, но и в Верховный Совет Автономной Республики Крым. Напомню, что это был наш крымский корреспондент Владимир Притула. И у нас есть звонок слушателя Артема из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Артем.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, вот я хочу спросить. Вы знаете, вот что же это за меньшинство такое на Украине, которое почти половину составляет население русскоязычное? А украинцы и татары в России вместе с другими нациями составляют гораздо меньшую часть населения в России.
Вы меня не услышали, Артем. Я сказал очень простую вещь, которую вы не услышали. Я сказал, что меньшинство национальное, русские, составляют национальное меньшинство на Украине.
Но это почти
русские
половина населения.
Нет, это не почти половина населения. Это, да, пример, это примерно сколько там? 7 миллионов населения, да, из 47. Это не половина. А есть украинцы по национальности, вслушайтесь то, что я говорю, ну хоть раз в жизни вслушайтесь, которые считают своим родным языком русским вследствие русификаторской политики на Украине, проводимой правительствами Российской империи и Советского Союза. Эти люди раньше говорили по-украински, а потом перешли на русский язык. Ну, послушайте.
Послушайте меня. Вы знаете, это совсем другая ситуация. Сейчас-то совсем другая ситуация. То, что было, почему должны россияне отвечать за то, что было когда-то?
Ни в коей мере
отношение.
Ни в коей мере не должны. Но услышьте меня еще раз, Артем. Русских на Украине примерно 7-8 миллионов из 47 миллионов населения. Вы меня слышите?
Я не буду с вами спорить, потому что в СМИ были совсем другие данные.
Не было других данных. Не было, Артем, не было других данных. Вы всегда путаете русских и русскоязычных. Да, задавайте.
Можно второй вопрос задать, короткий?
Да, короткий, давайте.
Почему Запад бросается в смертельное объятие с албанской мафией в Косово, а такая же ситуация в Приднестровье? У них совсем другие стандарты.
А это не формат нашей программы. Если там господин Белговский захочет поговорить о Косово, я ему дам возможность.
Ну, понимаете, отношение Запада к Украине тоже получается на основе двойных стандартов.
Но мы с удовольствием сделаем программу, посвященную президентским выборам в Приднестровье. Увидите, чем Украина отличается от Приднестровья. Кстати, мы делали программу, посвященную парламентским выборам в Косово. Кстати, тоже могли увидеть, чем Косово, например, отличается от России, когда проходят электоральные процессы. И еще там неизвестно, где какая мафия сильнее. Условно говоря. Но в любом случае, я думаю, что мы все-таки оставим украинскую тему превалирующую. Хотя, кстати, Приднестровье это тоже интересно, Станислав, ведь Приднестровье оказалось тоже украинской предвыборной темой неожиданно. Партия регионов обещала его разблокировать.
Да, конечно, я был и остаюсь сторонником независимости Приднестровья, я много раз был в этой стране. Да,
по крайней мере, порадовали Артема.
Я знаю ситуацию чуть лучше, чем те представители Совета Европы. У меня недавно была дискуссия на Пятом канале с дамой-представительницей Совета Европы, которая в ходе дискуссии выяснила, что она ни разу не была в Приднестровье, но точно знает, как там происходит дело, и точно знает, что весь народ Приднестровья очень хочет жить в Молдове. Вот я, как человек, который много раз был в Приднестровье, в общей сложности провел там почти год, могу сказать, что народ Приднестровья не хочет жить в Молдове.
В общей сложности провели год.
В общей сложности. Я хочу сказать, что да, народ Приднестровья хочет быть или независимым, или быть в составе России, или быть в составе Украины, но в Молдове он точно не хочет быть. И если мы признаем право нации на самоопределение, то я утверждаю, что приднестровский народ отвечает всем критериям нации.
Ну, насколько я понимаю, точно так же, как и в случае с любым другим регионом, вопрос Приднестровья не может решаться без участия представителей Молдовы, да? Или нет?
Конечно, не может решаться без участия представителей Молдовы, но я считаю, что в течение 10 лет примерно неизбежно формирование единого государства на базе Румынии и Молдовы. Это объективный исторический процесс, который произойдет после смены поколений в этих двух странах, особенно в Молдове. И в таком случае исторически закономерным было бы получение Приднестровьем права на самоопределение. Я согласен с тем, что сегодняшний режим Приднестровья исчерпал себя, что у него есть много проблем. Да, но это никак не отменяет того, что в Приднестровье существует самостоятельная нация, которая в такой же степени заслуживает уважения к себе, как и Косово, как и Турецкая Республика Северного Кипра и другие непризнанные государства на земном шаре.
Николай, вы как считаете, украинская политическая элита готова к такому прочтению приднестровской проблемы, которую нам сейчас так изложил господин Белковский, я бы сказал, вот рафинированно, прямо терминологически выверено?
Безусловно, нет, потому что украинская политическая элита, к сожалению, пока не научилась учитывать собственные украинские интересы. И в Приднестровье сошлось действительно очень много интересов. Это интересы граждан, которые там живут, это правовые принципы существования современного мира, которые говорят о том, что что мы должны признавать право всех стран на самоопределение, и что любые территориальные вопросы в сегодняшнем современном мире решаются не очень просто, и что достаточно запустить этот маховик, чтобы этот маховик коснулся и России, и Украины, и многих других стран. Мы должны учитывать то, что, кстати, в Приднестровье есть очень много украинских государственных интересов, и если сегодня под давлением Евросоюза и Соединенных Штатов Америки украинцы поступили юридически и легально абсолютно правильно, потому что они начали требовать у тех людей, которые везут грузы из Приднестровья, документы заверенные,
легальные печати,
заверенные и признанные всем мировым сообществом, то с точки зрения внутренней политической ситуации, это не очень простой путь. В Приднестровье тоже будут выборы. И сейчас очень много людей объединились вокруг действующего руководства, которое здесь очень много критиковал Станислав, который критикует очень многие из сегодняшней современной власти в Украине. Но именно Украина, введя эти печати сейчас, объединила людей вокруг этого существующего сегодня в Приднестровье режима. Очень много украинских интересов существует в Приднестровье. Существует Днепровская ГРЭС, существует нефтетерминал в РНИ и конфликт между украинским РНИйским портом и этим нефтетерминалом. Существует, в конце концов, железная дорога, которая идет из Украины в Украину по территории Приднестровья. К сожалению, украинское государство, вникая в весь комплекс сложных приднестровских проблем, очень часто забывает отстаивать свои собственные украинские интересы и забывает также отстаивать интересы тех украинцев, которые живут в Приднестровье, голосами которых очень многие спекулируют. На этих выборах очередная сложная ситуация. Если на прошлых выборах там было огромное количество избирательных участков, гораздо больше, чем там это необходимо, то сейчас те украинцы, люди, которые являются гражданами Украины, которые живут в Приднестровье, к сожалению, не все могут принять участие в честных и справедливых выборах, хотя бы из-за того, что там просто буквально несколько избирательных участков.
Ну, Александр Анатольевич, мы должны поблагодарить Артема, который наш разговор увел в эту сторону. И это получилось, что Ющенко также содействует Смирнову, как Путин содействовал Ющенко, да, фактически?
Так вот, мере.
То есть все эти люди, в общем, поступают совершенно одинаково, можно даже и не анализировать их поступки, один раз понять все и все, и не проводить эфира. Но у нас есть слушатель все равно на проводе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста, что я...
Александр Семенович.
Здравствуйте, Александр Семенович.
А скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что была насильственная русификация Украины в течение многих веков там. Угу. А скажите, пожалуйста, и это, конечно, было плохо, я с этим согласен. А скажите, пожалуйста, чем насильственная украинизация, которая в настоящее время развернута, допустим, в Крыму, на востоке Украины, чем она лучше?
Так многие украинские политические силы критикуют сейчас власть за это, так что это как раз вопрос к гостям.
А почему власть придерживается на насильственной украинизации? И вы тоже за нее выступаете?
Не выступаю, я не представитель власти. Насколько я помню, не баллотируюсь в парламент, ни в коей мере не публикую политических программ.
Но почему вы ее оправдываете?
Ни в коей мере, когда вы слышали? Когда? Только могу предоставить слово гостям, чтобы они ее оправдали или, наоборот, осудили.
Ну, во-первых, большой насильственной украинизации в Украине нету, и это является частью политической спекуляции очень многих сил, потому что если вы приедете в Крым, то вы там будете говорить по-русски, вы там нигде не услышите украинского языка, там дети все, вы можете поговорить с крымчанами, если вы едете туда отдыхать, там все дети учатся в русских школах, никто эти школы не закрывает.
Я вам скажу, Николай, что если приедете во Львов, вы там тоже сможете поговорить по-русски, согласитесь.
Да,
я не говорил о Львове по-русски, специально даже выучил украинский язык.
Но другое дело, что есть украинские политические силы, которые действительно спекулируют на теме языка не только со стороны пророссийских сил, но и со стороны так называемых проукраинских или помаранчевых сил. И сейчас принимаются новые законы, в том числе закон о телевидении и радиовещании, которые требуют, чтобы все программы были на украинском языке, даже русские фильмы шли уже не просто с украинскими субтитрами, а переведены сверху голосом по-украински. Это примитивная спекуляция, которая вызвана, с одной стороны, вызвать симпатии таких проукраински настроенных избирателей для тех политиков, кто это делает. С другой стороны, безусловно, это недальновидная политика, которая продолжает раскалывать страну, как и спекуляция на том, что вроде бы где-то проводится насильственная украинизация в регионах.
Ну, вот вы выучили украинский язык, Станислав, ну, как считаете, Украина в будущем будет одноязычным или двуязычным государством?
Нет, она никогда не будет одноязычным государством.
Никакая украинизация не поможет.
Да, потому что, понимаете, русская культура — это культура очень сильная. Да, русский язык, то есть я солидарен с тем, что и украинский язык нуждался в защите, да, на протяжении последних 15 лет и нуждается в ней по-прежнему, потому что, действительно, если бы русский язык стал вторым государством, то украинский бы исчез. Да, фактически, как это произошло в Беларуси сегодня, да? И в этом смысле русский
язык... Ну, кстати, очень хороший пример. Да.
Да, в этом смысле русский язык не должен быть вторым государством в Украине. Но вместе с тем надо просто изменить подход к этой проблеме. Нужно, если защищать русский язык, а он нуждается в защите наряду с украинским, и в этом я вижу объединяющее начало для всей Украины, надо защищать оба языка, не один из них, а оба. А украинский в том числе защищать от сожика, литературный язык, от сожика, который господствует во многих регионах страны, является украинским чисто номинально. То... надо защищать не идентичность, да, защищать не прошлое, а защищать будущее. Надо понять, что русский язык является ядерным оружием Украины, колоссальным национальным активом, с помощью которого Украина может решать массу геополитических задач и приобрести качественную иную и новую роль на постсоветском пространстве. Поэтому отдать, избавиться от русского языка для Украины, это все равно, что избавиться от газотранспортной системы, от ведущих отраслей экономики. Вот именно с этих позиций действительно можно и должно защищать русский язык в Украине. Я уверен, что русский язык, как очень сильный язык, зарекомендовавший себя в истории как система образующая культуры, образующий язык, никуда не денется, и Украина всегда будет двуязычным государством де-факто.
Ну, на этом мы сейчас остановимся, увидев, сколько еще проблем придется решать после этих выборов, сколько еще дискуссионных тем остается. Напомню, уважаемые слушатели, что в 12 часов ночи мы выйдем в эфир с итогами наших украинских здесь парламентских выборов. Так что оставайтесь с нами в эфире и поговорим о предварительных итогах. Напомню, что гостями сегодняшнего, нынешнего выпуска программы «Свободная тема» были политологи Станислав Белковский и Николай Княжицкий. Спасибо вам, господа, что пришли в этот сложный день к нам. В эфир вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А в следующем части «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». В начале часа исторический календарь, затем программа «Мастерская звука», посвященная киномузыке Юлия Кима. Во второй половине часа журнал «Сцена», в гостях у передачи «Читаем журналы». А в конце часа передача Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Это о Нью-Йорке.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».